Прямой эфир на Раменском радио.
Уважаемые радиослушатели, здравствуйте. Мы работаем в прямом эфире. Это Раменское радио. И сегодня для вас работаю я, Елена Перетокина, и наш звукорежиссер Наталья Баракина. И у нас сегодня в прямом эфире заместитель главы администрации Раменского городского округа Ольга Борисовна Егорова. Ольга Борисовна, добрый вечер.
Добрый.
Я напомню нашим радиослушателям, что прямо сейчас нас можно не только услышать, но и увидеть в нашей соцсети в Инстаграме. Присоединяйтесь к нашему эфиру, там же вы можете задать нашей гости вопросы свои. Можно задать свой вопрос по телефону нашей студии 8-496-46-5-99-77. Не забывайте нашу электронную почту ramradiosobaka@mail.ru. И также сообщение можно отправить на наш WhatsApp 8-977-712-81-91. Мы обязательно все ваши сообщения увидим и ответим на любые ваши вопросы. Ольга Борисовна, ну, хочу начать, конечно, с лета, погода нас, я даже не знаю, радует или нет, радует, конечно, тех, кто находится в отпуске и на каникулах, да, а все-таки тем,
работать
кто
тяжеловато,
на работе,
да.
Да, тяжело, не хочется порой выходить из офиса, потому что тут у нас есть кондиционер.
Это точно.
Невозможно на улице находиться долго, но, тем не менее, ребята находятся, ребята ездят на озеро, отдыхают. Как организована досуговая деятельность школьников, подростков в нашем городском округе? Чем они себя могут занять сейчас?
Ну, период летних школьных каникул, действительно, это всегда у нас была особая история, потому что мы понимали, что, да, закончился учебный год, дети освободились, но нам, тем не менее, всегда хочется, чтобы они все-таки оставались и заняты, и под присмотром взрослых, поэтому летнюю оздоровительную кампанию, несмотря на ковид, мы все-таки смогли начать и организовать. И я хочу сказать, что в этом году у нас на базе 30 школ работают лагеря дневного пребывания. Это порядка 1800 детей, которые сегодня и все эти дни летние, да, пребывают в этих лагерях дневного пребывания. У них организован досуг, их занятость. Они питаются, они перемещаются по городу, участвуют в каких-то экскурсиях или мероприятиях, которые у нас проходят и в парке. И, конечно, это очень важно. Поэтому я рада, что мы смогли запустить эту историю. У нас в этом году после паузы прошлого года, да, ковидной истории, все-таки открылись 3 ведомственных лагеря и 2 ведомственных санатория. Сейчас там находится порядка 600 детей, и это тоже не может не радовать. И я очень рада, что в рамках областной организации летней занятости мы смогли закупить путевки и в Крым, и в Анапу. Сейчас порядка 260 путевок мы приобрели, то есть наши детки имеют возможность оздоровиться, и слава богу, и на Азове, и на Черном море, поэтому пожелаю всем, конечно, и родителям, кто занимается сами, организует отдых своих детей, чтобы все-таки по возможности наши дети действительно отдохнули, чтобы зарядились этим солнышком и витамином D, нам действительно не угодишь. Холодно плохо, дождь идет плохо, теперь жарко опять плохо, но я думаю, что дети действительно радуются, и, как вы говорите, что много времени проводят в водоемах или возле них, и в этой связи, конечно, вот у нас завтра заседание комиссии по делам несовершеннолетних, и сегодня, когда проводила оперативное совещание, конечно, в этой связи мы немножко переживаем, скажем так, чтобы вот это пребывание на воде не закончилось трагедией, поэтому, наверное, пользуясь случаем, я хочу все-таки обратиться к родителям. Но повнимательнее относитесь к своим детям сейчас, во-первых, в жаркий период, потому что пребывание на открытом воздухе, когда мы не смотрим, в бейсболке ли он, в панамке или нет, да, даже просто вот на 36 градусах я сюда ехала, термометр, да, показывал 36 у меня в машине. Я понимаю, что если несколько часов на палящем солнце, то просто можно получать как минимум тепловой удар. А если еще эта история связана с водой, и вот буквально начальник отдела по делам несовершеннолетних мне как раз сказал, что у них сегодня был рабочие такие рейды, они посетили 3 водоема на территории здесь города, сейчас еще вечером у них водоем в Кошерово они посетят. Конечно, есть дети, которые, к сожалению, находятся на воде без родителей, без присмотра взрослых.
Но это те же самые подростки, которые, ну, родители работают, а они уже достаточно взрослые, чтобы поехать самостоятельно на водоем.
Совершенно верно.
И в таких случаях я думаю, что нужно детям все-таки просто объяснять, как себя вести на воде. Не прыгать там, например, в неизвестные места, да, там с дерева, с тарзанки, потому что неизвестно, что там находится. Не перегреваться.
Я уже даже не говорю действительно про подростков с 14 лет. Мы понимаем, что они свободно у нас перемещаются, мы считаем их взрослыми людьми. Но иногда наблюдаем картину, что и более младшие дети находятся одни, или вот сегодня, допустим, действительно, как они говорят, что одна мама, а с ней, наверное, 7 или 8 ребят. Я понимаю, что здорово, что она взяла соседских детишек, но нужно понимать, что
ответственность.
Если ответственность, это тоже определенный, вот если, не дай бог, один...
Это даже большая, огромная ответственность взять соседских детей.
Совершенно верно, и поэтому... Ну, у нас сейчас действительно в большей степени проводятся разъяснительные работы, и наша задача просто действительно достучаться. Вот впереди еще несколько рейдов по Москва-реке, здесь уже совместно с ГИМС они работают, действительно проезжают и все-таки еще раз обращают внимание, кто на воде, в какой компании, чем занимаются, потому что, к сожалению, есть такие факты, когда мы выявляли родители, взрослые пиво пьют, шашлыки жарят, а дети сами по себе... где-то там внизу около воды, родители наверху, и поэтому ситуации, конечно, бывают всякие разные. Очень хочется, чтобы у нас в этом году не было тех ситуаций, которые были в предыдущие годы, а, к сожалению, у нас гибель детей на воде тоже имела место быть.
А я бы еще прям коснулась на секундочку темы отдыха детей на море, да. Дорогие родители, ваши дети... посещая детский лагерь на море, будут в выигрышной ситуации, потому что в этом году все поедут в Крым, в Анапу, и на пляжах негде будет, как говорится, яблоко упасть, да? А у детских лагерей, как правило, свой пляж, все очень комфортненько, с лежаками, с зонтиками, так что не переживайте, отправляйте.
Инструктора и вожатого, и те, кто за безопасность, да, отвечает. И действительно, нормальные условия на пляже расположиться и покупаться. Поэтому, если есть такая возможность, обращайтесь, и есть путевки через управление социальной защиты населения, но тоже вот сегодня еще раз обсуждали этот вопрос. Конечно, путевок не так много, как нам хотелось бы. И я просто здесь хотела бы обратить внимание родителей, потому что есть иногда звонки или какие-то жалобы поступают, что вот почему так избирательно выделяют путевку в лагерь через управление соцзащиты. Не избирательно, просто есть определенные критерии. И, конечно, в первую очередь они выделяют путевки малоимущим, у кого доход
льготной
на одного человека меньше 13 тысяч, по-моему, 750 рублей. И, безусловно, это наши многодетные семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Поэтому, конечно, этой категории у нас предпочтение.
Ольга Борисовна, ну, летний период у нас не ограничивается только отдыхом, да, в детских лагерях, которые, и вот вы уже сказали, открыты на базе школ. На базе школьных образовательных учреждений работают и трудовые бригады, это тоже ребята,
это
школьники.
Тоже занятость летняя, и с одной стороны отдых, потому что, как всегда говорят, что смена деятельности – это тоже отдых. И меня искренне радует уже не первый год, что у нас подростки не ленятся, что они действительно с удовольствием очень активно записываются в трудовые бригады.
Еще и мест не хватает.
Да, вот я только хотела сказать, и каждый раз мы пытаемся изыскать дополнительные финансы, потому что это нагрузка для бюджета, но искренне радуемся возможности трудоустроить наших ребят, поэтому сейчас уже более 400 подростков работают даже в первый месяц лета. Это и трудовые бригады действительно и при школах, и на территориях наших территориальных управлений, и вот наши спортивные объекты взяли к себе. Есть возможность выполнения того труда, на который наши ребята в своем несовершеннолетнем возрасте могут рассчитывать в соответствии с трудовым кодексом. Работают они, конечно же, меньше. Есть кто 2,5 часа, кто 3,5 часа. Но, тем не менее, это занятость, это возможность заработать какие-то деньги, помочь семье или, в конце концов, хотя бы заработать либо себе на кроссовки, либо
на свои какие-то хотелки.
Да, хотелки, либо что-то, может быть, даже кто-то к учебному году покупает себе потом и школьные принадлежности и помогает родителям, да, вот, скопить деньги на школьную форму. Поэтому будем продолжать эту работу, будут у нас трудовые бригады и в июле месяце. Так что этой работой тоже занимаемся.
Мне кажется, еще один очень хороший способ проведения досуга – это волонтерская деятельность, которая у нас, можно сказать, вот в последний год, да, вышла на первый план. Есть ли у подростка шанс летом примкнуть к волонтерам?
шанс всегда есть. И я хочу сказать, что не только летом. И сейчас, вот, наверное, в связи с обострившейся ситуацией, мы действительно опять все чаще, вот даже последнюю неделю, прибегаем к помощи волонтеров. Поэтому, если есть молодые люди, которым нечем себя занять, и кто готовы помогать, несмотря ни на жару, ни на сложную ситуацию, связанную с ковидом, то мы вас приглашаем, наш волонтерский штаб «Я помогу» в Комитете по спорту и молодежной политике, который у нас существует. Я думаю, что его можно найти в любой соцсети, позвонить, записаться и прийти, потому что сейчас уже действительно появилось много задач, на которых, ну, мы вынуждены приглашать волонтеров. Я даже не буду далеко ходить. Вчера мы были вынуждены помогать нашей центральной районной больнице, потому что мы разворачивали еще один госпиталь в залинейной части на 45 мест. Ну, для тех пациентов с ковидом, которые достаточно легкие, скажем так. И буквально... Вот волонтеры нам позволили это сделать за полдня и в 7 часов вечера. То есть мы их перед обедом буквально собрали, кинули клич, и нужно было человек 10-15, но 20 активистов, тут же волонтеров откликнулись, поэтому к 7 вечера мы были готовы к открытию этого госпиталя. Я их искренне за это благодарю.
Ольга Борисовна, мы так плавно перешли с вами к работе Комитета спорта и молодежной политики. Как раз вот волонтерский штаб «Я помогу», да, это да. Ну, подразделение, можно сказать, комитета. Как работает комитет, какие проводит мероприятия и как привлекает, опять же, подростков и молодых людей?
Вы знаете, конечно, наверное, в этом году комитет работает не совсем так, как привыкли, потому что мы действительно раньше проводили гораздо больше массовых каких-то мероприятий, а сейчас они все проходят в достаточно усеченном формате. Если мы проводим спортивные мероприятия, то зачастую мы ограничиваем количество зрителей, хотя, слава богу, все мероприятия, которые, по крайней мере, мы планировали в этом году, и даже в мае, еще в начале июня, они у нас все состоялись, и первенство, и чемпионаты, и художественная гимнастика, и футбол, и волейбол. Среди молодежи я хотела бы все-таки вот отметить активную позицию нашей молодежи. Наверное, только в мае состоялось и несколько заседаний и молодежного парламента, и молодежного совета. И наши активисты ездили в поездку в губернский театр. И была у них встреча посвящена созданию бизнеса. То есть и учились, и делились опытом, да, как молодому человеку можно вот свой бизнес создавать. Были мероприятия, связанные с туризмом, с молодежью, и я хочу сказать, что, конечно, ситуация с ковидом внесла свои изменения. У нас вот буквально 25-26 июня были запланированы мероприятия, связанные с Днем молодежи. И, конечно, наш районный торслет, который мы традиционно последние годы проводили в начале июня в связи с ЕГЭ, мы были вынуждены от них отказаться, потому что мы понимаем, что при проведении этих массовых мероприятий, ну, соблюсти в некоторых случаях социальную дистанцию и масочный режим, даже несмотря на то, что мы на свежем воздухе, достаточно сложно. Поэтому решили лучше отказаться от них, и ту встречу, которую будем проводить в рамках Дня молодежи, она, конечно, будет ограничена количеством до 50 человек. Встреча с главой, с нашими лучшими, самыми активными, конечно, обязательно их поблагодарим, пообщаемся, ответим на все вопросы, которые у них есть к руководству города, но вот все-таки мы уходим на такой достаточно лайтовый формат.
Еще одна летняя тема, далеко ходить не надо, все раменчане, да и, наверное, жители соседних городов всегда летом ждут открытия детской железной дороги, потому что все знают, что она работает только летом, да, что можно туда, опять же, пристроить на, ну, скажем так, обучение, да, своего ребенка, вот. Как сейчас работает железная дорога? Ну, она открылась, да, вот, что сейчас там происходит?
Вы знаете, да, железная дорога тоже в этом году с радостью открывалась, потому что прошлого летнего сезона не было. А есть возможность, в принципе, у детей в течение учебного года, чем хороша железная дорога, что в течение года они обучаются, это занятость наших ребят, можно сказать, из старших классов, да, 7 класса, 7, 8, 9, 10, когда они ездят и не просто занимают свое свободное время, а фактически это, конечно, вхождение в профессию, потому что в этот раз, когда мы были на открытии Кратовской детской железной дороги 5 июня, пообщавшись с представителями РЖД, мы вот услышали такую статистику, что порядка 80% из детей, тех, кто туда приходит, они потом все-таки выбирают именно этот вуз, соответствующий эту профессию.
Но это же хорошо,
это
потому
здорово.
Что мало того, что эта профессия востребованная, так да. она еще и хорошо оплачиваемая. Да.
Совершенно верно. Поэтому искренне порадовались, и у них сейчас есть программа подготовки 11-классников к ЕГЭ, то есть они хотят и это да, сделать. А уж летом, когда мы садимся в вагон и в поезд, которым управляют, конечно, подростки, но это какая-то...
И все мечтают прокатиться на нем
да,
вот именно из-за
да,
этого.
Именно. Да. Это, конечно, особая история, как они проверяют локомотив, готовность, отправление, встречают на станции, проводницы. И вообще вот эта форма, конечно, РЖД, она как-то всех прям... Сразу представляешь поезд, дальнюю поездку и
это
проводницу.
Это какое-то вот для
да.
взрослых, мне
романтик,
кажется,
романтик.
Возвращение в детство
да,
какое-то.
Да.
Детям это просто интересно, интересно. Они вот да, да. с округлыми глазами да. Да, на все это смотрят. А для взрослых это какое-то возвращение в детство.
Ну, на самом деле, очень интересная история. Я вот раз, когда вот села в этот поезд, и мне начальница детской железной дороги говорит, Ольга Борисовна, вспоминайте, когда вы здесь были последний раз. И я ей сказала, вы знаете, даже вспоминать не надо, это было 40 лет назад, и для меня это было действительно целым событием. Хотя вот, казалось бы, мы жили здесь рядом, но почему-то вот съездить на детскую железную дорогу, это как-то вот была особая такая история, поэтому очень памятно. Я помню, что вот мы с соседями, несколько семей, дети, да, мы там приблизительно одного возраста, и это было событие. Вот вообще и сама эта кратовская, конечно, территория с этим... лесом, парком и озером, и проехать территорию города Жуковского. Ну и, конечно, этот... мы даже в этот раз не удержались. Песню «Голубой вагон» мы сами предложили исполнить всем, кто был в вагоне, поэтому с удовольствием это сделали при отправлении.
Слушайте, мне надо прям младшего ребенка тоже свозить. Вот вы
берите,
сказали 40
езжайте,
лет назад.
Да.
А я была там последний раз. Моему старшему сейчас 17, а были мы там, когда ему было лет 5, наверное.
Вот, видите, поэтому да. нужно это делать. И я поняла, что даже своих детей, кстати... наверное, я туда и не возила. Так что вот.
И подготовка там ребят серьезная, да? Начинается
подготовка
с какого
очень.
Возраста там?
Ну, фактически 6-7 класс, ага. которые могут, да, прийти, и уже будет вхождение в профессию. Конечно, они будут такую подсобную сначала какую-то работу, да, выполнять. Понятно, что им доверяют только уже на 4-м, наверное, курсе обучения. Конечно, все, что касается, связанное с машинистами, и такой более сложной работой, но замечательный центр, замечательные классы, оборудование, да, которое есть все для обучения, поэтому я искренне радуюсь, что такая история вообще в Раменском городском округе есть. И это был 84-й, по-моему, сезон, который мы открывали. Это
84-й,
да,
с ума да, сойти. Вот это да. Ольга Борисовна, я не могу не коснуться все-таки ограничений, которые вводятся сейчас в Подмосковье, да, ну и в прошлом году тоже было отменено много мероприятий. Вот, в общем и целом, по направлениям вашей работы, пришлось ли пересмотреть работу, пришлось ли отменять традиционные мероприятия? Как строится работа сейчас?
Пришлось. Конечно, мы в этом году с начала года, наверное, с января месяца имели возможность порадоваться, вернуться к нашему календарю мероприятий. И в этом году, наверное, когда мы проводили 23 февраля, мы себя поймали на мысли районные мероприятия, что это было последним в прошлом году. 8 марта тогда уже, по-моему, не случилось. И, конечно, мы с особым трепетом проводили и готовили каждое мероприятие. И самое главное, что мы видели, как жители соскучились по мероприятиям, поэтому их было всегда в достаточном количестве. Даже уже когда начались ограничения, мы иногда не знали, как вот соблюсти и этот формат, и то количество, да, которое нам предписывают контролирующие органы. Поэтому все мероприятия проводились, но вот сейчас все-таки я вынуждена сказать жителям, что сейчас уже в летний период, вы видели, что мы 9 мая, к сожалению, проводили в усеченном формате, хотя у нас уже был составлен грандиозный праздник, конечно, мы хотели достойно, массово, многотысячно выйти и отдать дань памяти тем, да, кто погиб в годы Великой Отечественной войны. 22 числа вчера мы, к сожалению, тоже опять в усеченном формате, хотя во всех ТУ, наших территориальных управлениях мы провели возложение, и наша молодежь всегда как традиционно собиралась вчера в 4 утра, и в 10 часов мы провели митинг, но, тем не менее, конечно, мы сейчас ограничили количество людей. И самое, наверное, обидное, что мы были вынуждены отказаться от юбилейного дня города, который планировали провести 12 июня, перенесли его на конец августа, и сейчас, ну, искренне скажу, практически молимся на то, чтобы ситуация с ковидом сошла на нет, чтобы, может быть, наша массовая вакцинация действительно все-таки дала возможность сформировать этот коллективный иммунитет, чтобы мы могли вернуться к массовым мероприятиям, потому что очень бы хотелось юбилейный день города провести, потому что программа, которая у нас сейчас собралась, я понимаю, что она даже вот такая многодневная, растянувшаяся, да, наверное, практически на две недели или на неделю таких концентрированных мероприятий, очень хочется, чтобы они случились, потому что мы вынуждены вот буквально на днях принять решение об отмене праздника День любви, семьи и верности, который 8 июля, и мы его тоже уже готовили, традиционные, добрые, светлые, замечательные мероприятия. Наш фестиваль «Берегиня», mm-hmm. который в этом году имеет статус областного, и мы, конечно, его хотели провести масштабно, мы сейчас понимаем, что то ограничение, вот последнее постановление, которое предписывает мероприятие на воздухе не больше 500 человек, мы понимаем, что ну просто эти мероприятия мы действительно уже не проведем. Поэтому ну лучше подождем, лучше позаботимся о своем здоровье, и потом, может быть, ближе к осени действительно вернемся в нормальный режим.
Ну, здоровье на самом деле это да, самая главная вещь, о которой нам нужно заботиться. И сегодня мой гость, заместитель главы администрации Раменского городского округа Ольга Борисовна Егорова. Ольга Борисовна, перед новостями мы обещали нашим радиослушателям рассказать про усадьбу Быкова, любимую всеми, да, и многие наши земляки наблюдали за ее судьбой. Мы знаем, что есть новости. Рассказывайте.
Ой, вы знаете, новости, которые нас немножко сначала, наверное, как-то напрягли, потому что, как вы правильно сказали, что не только жители, но и администрация Раменского городского округа уже не первый год занимается и интересуется судьбой усадьбы, которая очень хочет, чтобы она все-таки перешла в муниципальную собственность, и мы имели возможность и наводить там порядок, и что-то менять в самом объекте, в том плане, что привести в порядок, потому что это объект культурного наследия. И с этой инициативой глава городского округа обращался к губернатору. Но, к сожалению, на наш официальный запрос мы получили ответ в связи с тем, что усадьба находится в аварийном состоянии, и требуется комплексное, конечно, наведение порядка и в самой парковой зоне, и на самом объекте. Вот ответ правительства был, что считают нецелесообразным на сегодняшний день передать этот объект в Раменский городской округ. И когда мы, так же, как и вы, наверное, в соцсетях прочитали о том, что усадьба Быкова нашла своего хозяина и будет передана инвестору, но, откровенно говоря, немножко так как-то мы были удивлены, потому что очень у нас есть определенная обеспокоенность, что если это все-таки уйдет в частные руки, что там может получиться не то, что мы хотели, потому что мы все-таки хотели, чтобы это осталось парково-музейная зона, доступная для всех туристов и в первую очередь для жителей Раменского городского округа. Но я хочу сказать, что наши сотрудники нашего туристского информационного центра музея связались с организацией АОИПИК, которая сейчас является собственником, это федеральное агентство, собственником этой усадьбы, и они эту информацию официально не подтвердили. Угу. Поэтому мы все-таки будем надеяться на то, что это, ну, как сейчас принято говорить, что это фейк или это какая-то недостоверная информация, хотя, может быть, что-то изменится в ближайшие месяцы, потому что вот только недавно мы тоже были на этом объекте. Очень им заинтересовался Роман Игоревич Терюшков, наш министр физической культуры и спорта правительства Московской области. Давно нас уже попросил его туда отвезти с экскурсией. Вот попали мы туда только в июне. В очередной раз с удовольствием прошлись по этому парку, посмотрели на эти пруды, ротонду. Удалось вот опять по согласованию с АОИПИК и посетить саму усадьбу, само здание. Я там, честно говоря, была вообще впервые. И, конечно, ну просто больно смотреть, что действительно на сегодняшний день этот объект, к сожалению, ветшает и теряет свою привлекательность. И, конечно, нужны хозяйские руки, которые действительно, ну, рассмотрят и вопросы реконструкции, сохраняя весь исторический облик и ценности, прочее-прочее. Кто займется парком, потому что парк зарос, и там остались уже не только многовековые деревья, которые несут в себе историю, там просто сорняком растет клен, который действительно все на свете, можно сказать, да, заплодил. К сожалению, разрушается ротонда, которые сейчас даже мостик убрали, потому что, к сожалению, организовав туда доступ, мы получили, что, ну, вот нерадивые, скажем так, жители или кто-то, скорее всего, конечно, и подростки еще начали разбирать крыльцо этой ротонды. Поэтому, конечно, мы понимаем, что нету цивилизованного подъезда, нету парковки, нету приличного туалета и даже действительно нету возможности, где можно было бы купить элементарно воду, да, вот туристу остановиться или какую-то сувенирную продукцию. Поэтому, конечно, нам бы этот объект все-таки хотелось, повторюсь, иметь в муниципальной собственности, чтобы мы могли сделать все и вокруг этого объекта, и в том числе вот такую туристическую инфраструктуру. Поэтому будем следить за развитием событий.
Да, объект, конечно, шикарный, он мог бы стать местом притяжения многих туристов, и на самом деле, несмотря на ее состояние, да, состояние усадьбы, туристы привлекаются туда все равно.
Я вам скажу больше, вот мы действительно были в субботу, и у нас есть такая некоторая статистика, потому что есть очень активная группа волонтеров, кто судьбой этой усадьбы интересуется уже много лет, так вот они говорят, что в летние выходные иногда до 2000 посетителей за субботу-воскресенье бывает. Но я вам просто хочу сказать, что вот мы когда приехали, увидели несколько пар молодожен, несколько автобусов
люди едут
с туристами.
Туда, да, едут.
И просто кто-то с семьями, кто на машине приехал, и сами приехали посетить эту усадьбу, потому что, ну, слава богу, хоть нет колючей проволоки и замка, да, то есть зайти можно на эту территорию. Поэтому туда действительно приезжают, проводят время, прогуливаются, фотографируются. И, конечно, ну, просто хотелось бы, чтобы это все-таки была красивая и замечательная история, как у других усадьб, которые есть на территории Московской области.
Да, скрещу пальцы, чтобы наконец-то у нее появился хозяин, который вот, и пусть это будет муниципалитет, потому что тогда все будет под контролем, скажем так, да. Ольга Борисовна, еще одна тема, которую я хочу затронуть. Мы с вами крайне редко говорим о наших профсоюзных организациях. А ведь их много, и они живут активной общественной жизнью, устраивают поездки, встречи с коллегами, делятся опытом.
Да, на самом деле, это замечательная история, и, собственно говоря, профсоюзные организации отметили свое столетие многие, да, и, наверное, это подтверждение того, что здорово, что такие профсоюзные комитеты когда-то создавались на предприятиях, и их основная задача по сей день – это защита, конечно, трудовых прав сотрудников, и, ну, они, наверное, с годами расширялись, и действительно сейчас профсоюзы несут очень большую такую смысловую нагрузку в том плане, что действительно, вот я сейчас вплотную как раз с профсоюзами действительно работаю, с нашим координационным советом профсоюзов, в который входит 10 центральных наших профсоюзных организаций, это наши большие градообразующие предприятия, РПЗ, РПКБ, завод «Энергия». Это наши отраслевые профсоюзы, система образования, культура, здравоохранение, большие профсоюзы госучреждений, торговли. И, конечно, большой охват. И очень здорово, что вот сейчас, допустим, в период летних каникул, они, конечно, занимаются очень важной работой, это организация отдыха. Отдыха и сотрудников, и детей сотрудников. Их дети ездят в лагеря, имеют возможность либо бесплатные путевки приобрести, либо со скидкой. Как вы правильно сказали, на многих предприятиях есть замечательные традиции, они входят и в семейные походы. И организуют поездки. Вот мне буквально руководитель докладывал, да, на оперативке тоже, что много поездок в разные города в этом году их коллектив смог осуществить. Проходит спартакиада на многих предприятиях. Да и вообще, наверное, важная вот эта функция, когда мы к Новому году имеем возможность получить поздравления от профсоюзов, да. Подарки детишкам, билеты на елку. Ну и даже к 8 марта, когда вот ко мне заходит наш профсоюзный лидер или это с активом, да, и приходит поздравить. На самом деле, вот просто, наверное, даже важно действительно внимание, тем более, что все профсоюзные организации всегда очень активно поддерживают ветеранов. Ветеранов своих предприятий или своих отраслей. И в канун 9 мая молодцы наши предприятия, они тоже своих ветеранов и поздравили, а кому-то действительно организовали концерт, а кого-то вывезли на экскурсию. Вот в парк «Патриот», я знаю, сейчас все организации практически по очереди стараются вывести свой коллектив. Это то место, которое стоит действительно посетить. Искренне всех туда приглашаю. Поэтому здорово, что профсоюзы есть, повторюсь. И сейчас вот когда у нас в районе руководителем, раньше, как говорили у нас, вернее, не говорили, а у нас была ассоциация профсоюзов, сейчас координационный совет, у нас новый руководитель Гайдай Дмитрий Александрович. Это руководитель профсоюзной организации завода РПКБ и молодая свежая кровь, поэтому вот мы с Дмитрием Александровичем, конечно, обсуждали и говорили о том, что нужно немножко встряхнуться, нужно действительно задать какой-то новый вектор и немножко активизировать действительно работу, чтобы увидели во всем городе, во всем округе, что это есть. Но я вам хочу сказать, что к нам приезжали несколько месяцев назад представители профсоюзов Рязани и Тулы, они уехали с грустью. С грустью не потому, что у нас так все плохо, а потому что они действительно, повстречавшись с нашим главой, с нашей Татьяной Михайловной Мисютой, которая долгие годы, да, возглавляет профсоюз госучреждений, они сходили в центр занятости, посмотрели, как работает первичная профсоюзная организация. Они сходили в комитет по спорту и молодежной политике. Там совсем небольшой коллектив, но они тоже рассказали, как у них работает профсоюз. Кстати, недавно буквально вот профсоюз комитета по спорту в областном профсоюзном мероприятии занял, по-моему, первое место, поэтому тоже выезжали, участвовали, это здорово. И они прям подрастроились, что у них, к сожалению, не так, что у них не такие активные предприятия, что у них гораздо меньше членов профсоюзов, и кто-то уже специфически, вот так скептически относится, а нужен ли мне этот профсоюз, что он мне дает. Поэтому уехали заряженные нашей энергетикой, сказали, постараемся что-то так вот тоже докручивать там у себя на местах. Мы их, кстати, пригласили как раз на День города. Сказали, приезжайте на автобусах уже с вашими профсоюзными сотрудниками, да, познакомить с Раменским городским округом. Поэтому я думаю, что профсоюзом быть, и пускай профсоюзное движение развивается и движется вперед.
И на наши профсоюзы можно равняться.
Да, спасибо.
Ольга Борисовна, летняя тема еще в продолжении начала нашего разговора. Активно работают летом библиотеки, и особенно детские библиотеки я бы хотела затронуть, потому что много как раз мероприятий проводится для детишек на каникулах там, да? Вот как работает сейчас библиотечная система Раменского городского округа?
Ну, вы правильно отметили, потому что библиотеки – это действительно те учреждения, которые я вот искренне радуюсь, что с годами кто-то когда-то лет 10 назад говорил, что библиотеки – все это уже пережиток прошлого, никому книжки не нужны, давайте библиотеки закрывать, оптимизировать и так далее. Я все-таки очень рада, что у нас по-прежнему система библиотек Раменского городского округа с ее 46 филиалами является самой большой в Московской области. И библиотеки сейчас действительно активно работают, потому что они понимают, что лето – это время, пора читать. И в том числе по тому списку, который задают в школе. И, конечно, возможность у детей, высвободившегося свободного времени, которое можно потратить действительно на чтение. Поэтому их сейчас программы ориентированы и на летние как раз школьные лагеря, они стараются с ними, и наши библиотеки выходят на открытые уличные площадки и проводят мастер-классы, проводят небольшие мероприятия, связанные либо с каким-то автором, либо с какой-то книгой, и есть новый интересный опыт, я даже тоже сегодня заинтересовалась, каллиграфический лагерь на базе нашей детской центральной библиотеки. Это новый опыт. Он, кстати, будет платный, ну, потому что это, наверное, та история, которая действительно была не заложена бюджетом. Но тем родителям, которым интересно, вот дети могут тоже поучаствовать. И, конечно, в таком лагере можно будет узнать, наверное, да, почему корабли попадают и в Бермудский треугольник, где находится Атлантида, и какие-то разные интересные вещи, потому что наши библиотекари иногда, когда я к ним прихожу на какие-то мероприятия, я вижу, что это очень творческие действительно люди, и они пытаются находить новые подходы при работе со своими читателями. Причем не только с детьми, но и со взрослыми.
И библиотека сейчас это не просто про почитать, да?
Совершенно верно. Вот спектр услуг и всего, что может там быть, это искренне радует, начиная и от электронной действительно библиотеки, и уже такой в формате, да, Литреса. и заканчивая литературными гостинами, квестами, викторинами, абсолютно разными и интересными и для студентов. И вот мне очень понравилось последнее мероприятие, на котором я была в филиале библиотеки в ДК Воровского, когда была встреча с артистом кино и с певцом Владимиром Мая. Маем я посмотрела на десятиклассников, с каким интересом они пришли на эту встречу. И, как я выяснила в ходе встречи, что это уже не первое, а их несколько, да, было. И то, что школьники пришли на вторую, на третью, это, значит, говорит о том, что им интересно. Поэтому здорово, искренне пожелаю библиотекам оставаться востребованным и, конечно, находите новые формы и методы привлечения читателей.
Следующий вопрос, который я вам задам, он, ну, наверное, я объединю два вопроса в один, потому что тема эта обширная, и про нее можно говорить чуть ли не целую программу. Наша ГЖЭЛЬ, да, которая сейчас активно развивается, ГЖЭЛЬский кластер, мы слышим, у нас уже на слуху, да, ГЖЭЛЬский ярус, да и ГЖЭЛЬский государственный университет, я бы тоже, наверное, туда бы в эту тему включила бы, да, тоже активно работает, активно развивается и делает успехи. Расскажите вот о том, ну что же сейчас вот происходит в ГЖЭЛе-то, как развивается, активно же все там.
Вы знаете, вот только сегодня, наверное, в 4 часа закончилось совещание как раз по развитию ГЖЭЛЬского кластера под названием ГЖЭЛЬский ярус, и мы действительно опять всеми службами, начиная от архитектуры, заканчивая дорожниками, коммунальщиками, и, конечно же, нашим ТИЦам, музеям, комитетом по культуре, Галиной Николаевной Галенковой, представителями наших территориальных управлений, в очередной раз обсуждали, как же нам зайти в федеральную программу и привлечь все-таки федеральные и областные деньги для того, чтобы, ну, наш кластер действительно стал красивым и привлекательным, потому что сейчас вот в очередной раз у нас прорабатывается уже конкретная, наверное, концепция, связанная с конкретными инвесторами, которые появились на ГЖЭЛЬской земле. И мы понимаем, что нам нужны федеральные деньги для того, чтобы сделать обеспечивающую инфраструктуру. Это то, о чем мы говорили. Действительно, должны быть дороги, должны быть велосипедные дорожки, должны быть пешеходные зоны, потому что мы сегодня говорили о том, что появились в ГЖЭЛе отдельные объекты, новые объекты питания, объекты размещения. И наши объекты НХП, даже те, которые есть на сегодняшний день, они, к сожалению, никак не завязаны, допустим, дорогами, да, в одну какую-то историю. У нас уже есть разработанные маршруты, но, к сожалению, нам еще очень много чего нужно. Поэтому мы надеемся, что мы все-таки не топчемся на месте, а мы движемся вперед. И мне вот в этот раз очень понравилось, что когда Совет депутатов попросил им организовать выездной Совет депутатов, он был связан с темой, с вопросом с развития туризма. И когда мне Марьяна Германовна стала докладывать, что они опять везут в ГЖЭЛЬ, я говорю, ну что же, у нас столько точек притяжения, я говорю, чего мы опять везем в ГЖЭЛЬ-то? Я говорю, наверное, там депутаты 100 раз были. И когда они мне дали программу этого выезда, было написано «В ГЖЭЛЬ без ГЖЭЛЬ», называлась поездка, и вот такая, такой был маршрут. Я сначала удивилась, и это действительно впервые они проводили маршрут, когда не было посещено ни одно предприятие народно-художественного
промысла.
Вот
я хотела сказать, дайте я угадаю, это значит, на завод, где делают ГЖЭЛЬскую платформу, мы не поедем, да?
Вот подумайте, куда же мы тогда? Я сначала просто действительно напряглась, думаю, куда же они тогда вывозили депутатов, что вроде так вот, я помню, что мне с удушевлением депутаты про это рассказывали. На самом деле мы их повезли, первая это была точка, действительно, ГЖЭЛЬский ярус. Это многомиллионная, да, история нашей земли даже, а не только ГЖЭЛе, поэтому они увидели этот стартотип. Затем они посетили фермерское хозяйство «Веселые коровы», которые сейчас туристы и экотурист, вообще, да, экотуризм очень-очень любят, где можно и коровку погладить, и молочка купить, еще вкусные домашние колбасы и сыра, что пальцы проглотишь.
Слушайте, там классная ферма, там даже страусы есть, мы там были.
Вот, видите, поэтому я, например, уехала, вот, действительно, все, что я там приобрела, попробовала, покушала, и крем из сметаны необыкновенный получается, и сыр утром с чашечкой кофе, это просто тоже сказка, но, в общем, действительно, колбаса их, которая выглядит не очень привлекательно, потому что она без красителей, она натуральная, но она, конечно,
всё
совсем другая по,
да,
по вкусу, да. Поэтому вот эту историю показали, потом побывали в доме Салтыкова, И сейчас уже это действительно стало местом открытия практически каждый месяц новых выставок, круглых столов, проведения каких-то тоже экскурсий. Вот буквально 26-го там будет мероприятие «Шахматный турнир», когда, представьте себе, те участники, которые будут, они будут играть шахматами, сделанные в стиле гжель. Это будут фарфоровые шахматы, особые, конечно, ручные работы, поэтому это тоже будет интересно. И в довершение было посещение еще одного объекта, который я сейчас не вспомню, но он тоже не был связан с НХП. Вот поэтому, то есть даже есть такой маршрут у нас в Гжели. Поэтому я сказала, наверное, на последней стратегической сессии, которая как раз проходила в Гжельском университете, объединяя ответ на ваш такой двойной вопрос. Конечно, я очень рада, что зашли крупные инвесторы, которые сейчас уже начинают реализовывать свои проекты. Я очень надеюсь, что получится реализовать проект Сбербанка. Вот сейчас мы переносим стадион, и что там появится парк рядом с объединением Гжель. Мне очень приятно, что РВМ Капитал, который имеет большой участок земли, и запланирована там и зона отдыха, и музеи, хотя начинают они с правильной истории, со строительства дороги дублера, потому что Егорьевское шоссе – это сложная история, угу. Да, что они свой проект смогут реализовать. Я очень надеюсь, что мы все-таки войдем в областную программу или найдем наши финансовые средства, чтобы обязательно там сделать визит-центр при въезде в Гжель, потому что все-таки мы бы хотели, чтобы эта точка входа в Гжель у нас тоже появилась, где турист, заезжая, мог бы понять, что можно в Гжели посмотреть, что можно купить, такой насколько план, не да, остаться, чтобы... и действительно, что угу. можно посмотреть помимо предприятий НХП, потому что тоже не каждый понимает, а что там еще есть. И, конечно, Гжельский университет все больше, наверное, год от года становится одной из основных точек притяжения действительно не только людей, связанных с наукой и образованием, а действительно это и туристы, и группы предпринимателей, и делегации из разных стран. И, конечно, вот то, наверное, крайнее мероприятие, которое состоялось 1 июня, которое транслировалось по центральным каналам, и я о нем тоже очень многим рассказывала и своим друзьям и знакомых, это «Голос взгляда», когда мы открывали мемориал, посвященный врачам, кто работал и кто, к сожалению, угу. ушел из жизни да. Да, во время ковида в 2020 году. Честно говоря, вот тогда приехали наши друзья из Италии, и у нас тогда еще была достаточно спокойная обстановка, кто бы мог сказать, что через 2 недели ровно ситуация поменяется. Они нам искренне завидовали, что мы практически... Ну, могли себе позволить ходить без масок, мы беспрепятственно переезжали из города в город, потому что у них по-прежнему сохранялся комендантский час, у них действительно были очень жесткие ограничения, и у них действительно был очень тяжелый 2020 год, когда ковид просто накрыл всю Италию, действительно было очень много умерших, очень много заболевших, и российские врачи одни из первых пришли на помощь итальянским медикам. Поэтому вот ту акцию, которую они придумали у себя, и создали вот эти маски, которые действительно отражали только глаза врачей, наверное.
Но это да. надо для наших радиослушателей сказать, что это как ну, монумент, да, можно
монумент,
сказать,
монумент,
где изображены
порядка 100 масок,
врачей,
да, лица
маски.
Врачей в масках, и вот только глаза, передающие какие-либо эмоции. Я просто хочу сказать, что когда об этой акции я рассказала в Государственном университете управления, который у нас на Выхино находится. Мне вот так пришлось тут поработать преподавателем в экзаменационной комиссии, что я делала с удовольствием. И заведующая кафедры, она сказала, знаете, моя дочь, молодой ординатор, вот в том году попала в красную зону, я ее каждый день провожала как на войну, я бы очень хотела такую маску подарить своей дочери. И Гжельский университет по моей просьбе сделал такую маску, расписал, только вчера я ее вручила. Это были действительно слезы на глазах у людей. Мы это сделали в присутствии студентов, которые пришли вчера на защиту диплома. Рассказала, в общем-то, историю создания действительно этого монумента. И я понимаю, что каждая маска действительно уникальна. И, ну, это, наверное, действительно память уже теперь того исторического момента, который, к сожалению, в нашей жизни случился, ковид.
Ну, на самом деле, для наших слушателей я скажу, что вот не поленитесь, найдите в социальных сетях, да, хотя бы фотографии вот этого монумента. На самом деле, это очень сильная композиция, тут, как говорится, не поспоришь, да. Вот, и вот, Ольга Борисовна, да, вы сказали увидеть. Где можно увидеть?
В Гжельском государственном университете, собственно говоря, как только вы войдете, в фойе первого этажа этот монумент, который, ну, мы так определили, что это действительно то место, где, наверное, этим маском быть, потому что работали гжельские мастера, гжельские студенты, и таких два монумента есть только в мире, в Италии и в Гжеле, в Раменском городском округе.
Угу. Ольга Борисовна, спасибо вам за эфир. Ну, я пожелаю вам, всем вашим коллегам, семье, конечно же, в первую очередь здоровья, чтобы поскорее все это закончилось, чтобы мы провели все мероприятия запланированные. Да, очень уже хочется вот именно какой-то массовости. Пусть мероприятия проходят сейчас, да, но это не массово. Хочется вот выйти в люди, как говорится.
Большого праздника, чтобы мы могли действительно объединиться в какой-то радости. Это я с вами полностью соглашусь.
Пусть все получается, и пусть и лето, и все остальное, и жизнь приносит нам только положительные эмоции. Спасибо вам за эфир.
Все взаимно. Спасибо.
Спасибо.